Да, здравствуйте. Начнем, наверное, немножко с хороших событий. Могу с вами поделиться новостью. Мы с Божьей помощью не далее, как несколько минут тому назад, передали в печать книгу «Мусар Ешивы Навардак». Саба из Навардака, вот вам демонстрирую, с Божьей помощью передаю. Рош ха-Шана, книга великого учителя выйдет в свет, Мусар, Ешивы Навардак. Рав Йосеф Юзел Горовиц открыл десятки ешив на территории Советского Союза в период Первой мировой войны, когда, соответственно, большая часть ешив закрылась из-за опасений за жизни учащихся. Тогда Ешива Навардак открыла свои двери для евреев в самых разных странах. И вот демонстрирую вам PDF книги, которая только-только еще не вышла в свет, но сегодня была отправлена в печать. Могу показать несколько фотографий, которые здесь фигурируют. Вся история Литвы, синагога Псалантаи, рав Исраэль Салантер был из этого места. Точнее, он родился в Жагаре, но в Салантае, Салант, как это называют по-русски, он встретил своего учителя, рава Зунделя Салантера, у которого отметил особые пути в святости, последовал за ним. Вот фотография этого здания. Большая синагога Вильны прямо перед вами. Обратите внимание, сейчас уберем эту сторону. Большая синагога Вильны, где рав Исраэль Салантер начал распространение учения Мусар. Ну и целая история. Синагога в Ковна, которая стала родиной Мусара. Именно не Вильна, а Ковна. Синагога, которая сохранилась до сегодняшнего дня, это интерьер синагоги. Эта синагога к учению Мусар не имела никакого отношения, так и, к сожалению, сегодня не имеет отношения ни к чему. Но в те времена в Ковна была столица, соответственно, мудрости трепета. Книга, которую написал рав Ицхак Петербурге, рав Ицхак Блазер, один из трех ближайших учеников рава Исраэля Салантера. Мы ее издали, часть этой книги издали на русском языке в свое время. Вас хочу поделиться с вами нашими достижениями. Буквально несколько минут тому назад мы это отдали в печать. Синагога в Йонишке на севере Литвы восстановленная. Человек, который жил в Йонишке, имел очень серьезное отношение к распространению учения Мусара во всем мире. Ну вот... Кельм, Саба из Кельма, мы с вами о нем говорили. Пожалуйста, вот эта деревянная и каменная синагога в Кельме. И здесь краткое описание мудрецов. Может быть, с этого и начнем. Саба из Кельма оказал очень серьезное влияние на рава Йосефа Юзла Горовица, который был бизнесменом, встретил в Клайпеде Мемеле рава Исраэля Салантера, и образ мудреца изменил все его воззрения. Он оставил бизнес, пошел в ешиву, он на много лет уединился, полтора года был в заточении в Литве, в Слободке, это район Каунаса, с другой стороны реки Вилия. После чего он на 7 лет уединился в лесной избушке и, наконец, вышел из нее и повел за собой тысячи евреев. То есть у Сабы из Навардака было больше ешив, чем, можно сказать, всех ешив вместе взятых в Восточной Европе в те времена. Книгу «Мусар Навардак» мы сегодня отправили в печать. А пока мы изучаем с вами книгу Сабы из Кельма. Соответственно, вот очень короткая биография Сабы из Кельма, которая здесь приводится. Рав Симха Зисель Бройде, 1824-1898 год, широко известный в народе Израиля как Саба, дедушка из Кельма, был ближайшим учеником и последователем основания учения Мусара рава Исраэля Салантера, который относился к нему с особым почтением и доверял ему решение самых важных и актуальных задач, стоявших в тот исторический период перед общиной Израиля. Вот деревянные каменные синагоги Кельма, которые были разрушены во время войны. И покажу вам интерьер синагоги в Кельме. Это сын Сабы из Кельма. У нас не сохранилось, к сожалению, фотографии ни Сабы из Кельма, ни Сабы из Навардака. Но фотография сына Сабы из Кельма у нас сохранилась. Мы ее приводим в книге, соответственно, Навардака. Рава Ицхак Блазер, рава Ицхак Петербургер. И мы еще, может быть, сможем увидеть с вами фотографию интерьера рава Нафтали Амстердам, один из трех ближайших к раву Исраэлю Салантеру учеников. Хочу вам показать интерьер синагоги в Кельме, деревянной синагоге, но я не помню, на какой странице он точно находится. Саба из Слободки, ближайший ученик Сабы из Кельма, который развил, построил, основал царство Торы в Литве, а Саба из Навардака выехал за пределы Литвы и оказался в Беларуси, на Украине, в местах, где было не так богата еврейская община глубокими знаниями Торы. Вот, пожалуйста. Фрагмент интерьера синагоги Кельма. Посмотрите, как выглядели в те времена в Литве деревянные синагоги. Вот это вот вырезанное из дерева, соответственно, справа Арона Кодыш и слева тоже Арона Кодыш. И справа и слева под разными углами интерьер синагоги в Кельме. Ладно, на этом мы остановимся с новостями. Для тех, кто прослушал, с Божьей помощью, несколько минут тому назад мы в печать отправили новую книгу Мусара «Мусар Ешивы Навардак». Об этом будем говорить позже, а пока продолжаем с вами дальше. Так, я вижу, что здесь у нас в электронном виде. В электронном виде книги у нас будут выставлены на сайте toldot.ru через некоторое время, пока мы еще не успели это сделать. Все наши книги выставлены в электронном виде на сайте toldot.ru и istok.ru. istok.ru еще более даже удобно там все, хотя toldot.ru тоже удобно. Так что, окей, хорошо, мы начинаем тогда с нашей... наша тема сегодня, как она была провозглашена, правила ведения войны с другим побуждением. Да, везде, ведя войну, нужно иметь какие-то правила и следовать им, тогда будет успех в войне. Наша недельная глава начинается с того, каков результат воздействия дурного побуждения на человека, к чему все это приводит. И мы, как обычно, увидим с вами, что Саба из Кельма, книгу которого мы изучаем, «Мусар. Дом учения в Кельме», что Саба из Кельма говорит нам по этому поводу. Итак, недельная глава Ки-Тэ-Цэ. Когда выйдешь, обрати внимание, выйдешь. То есть происходит некоторое отсутствие зоны комфорта у человека, человек теряет зону комфорта. Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь твой предаст каждого в руку твою и возьмешь у них пленных. Да, о ком идет речь? О солдатах. Теперь солдаты еврейского народа, они были людьми, которые не боялись. Не боялись чего? Не боялись греха. Ибо на прошлой неделе в Торе непосредственно было сказано, что те, кто боялись, боялись греха и понимали, что они недостойны чуда, и, соответственно, может хаос возникнуть во время войны, так что стрелы, копья и прочие виды вооружения будут лететь в разные стороны, соответственно, тот, кто боялся, он уходил. Оставались лишь совершенные праведные люди, в которых не было никаких недостатков, так что они были абсолютно уверены, что ничто не грозит их жизни, ибо войны, которые еврейский народ вел в древние времена, они были таковыми, что у евреев не был ранен и не погиб ни один человек за время всех войн, которые были до тех пор, пока не начался грех в еврейском народе. Во всяком случае, с точки зрения Торы, завоевание земли Израиля, война против врага, который напал на нас, не должна быть более опасной, нежели чем, не знаю, одевание тфилина или чтение недельной главы или слушание урока мусара. Но для этого требуется одно условие: человек должен быть праведным. И так Тора, когда говорит о военнослужащих, она имеет в виду именно исключительно праведных людей. Соответственно, во время войны и у них тоже есть определенные трудности. Дурное побуждение начинает там с намного большими силами, нежели чем в зоне комфорта, влиять на человека. И посмотрим, к чему это приводит. И так сказано: когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой предаст каждого в руку твою, и возьмешь у них пленных, увидишь между пленными женщину красивую видом, и возжелаешь ее, и захочешь взять ее к себе в жену, то приведи ее в дом твой, и пусть обреет она голову свою, обрежет ногти свои, пусть снимет с себя платье пленения, пусть сидит в доме твоем, оплакивает отца своего и мать свою месяц времени, затем войдешь ты к ней и станешь мужем ее. Обратите внимание, о чем идет речь. Обычно, когда армия захватывает города, то, что происходит с женщинами, ну, скажем, в дикие времена, с женщинами обычно происходит насилие. Никто в жены их не берет, и ничего подобного не происходит. Соответственно, здесь сказано совершенно другое. Если ты среди плененных женщин захочешь какую-то женщину взять, то, соответственно, единственный способ – это кидушин и несуин, то есть она проходит ускоренные в течение месяца курсы гиюра, присоединяется к еврейскому народу, поскольку тогда все люди, в общем, были религиозные, каждый народ поклонялся тому, что он считал подходящим для себя. Тем не менее, главная проблема, почему сегодня гиюр занимает годы, а изначально он занимал минуты, ну, во всяком случае, часы, но максимум дни, потому что тогда люди были религиозными, в Бога верили. Им нужно было только узнать, каков путь служения Богу согласно еврейской вере. Сегодня, прежде чем человек вообще начнет хоть что-то понимать о путях служения Богу, проходит столько времени, проходят годы, и он не видит за деревьями никакого леса. Он за какими-то обычаями, законами вообще не видит божественности, не воспринимает своим сердцем и, соответственно, не может быть для еврейского народа активным положительным участником тех процессов, которые у нас происходят, должны произойти. Таким образом, здесь и сказано, что вот появится такая девица, действительно, ей не нужно много времени для прохождения гиюра, но какой будет результат? Итак, она будет сидеть и оплакивать отца своего и мать свою, что естественно и свойственно природе человека. И ты станешь мужем ее, обрати внимание, не будешь использовать ее как рабыню для каких-то своих грубых влечений, утех и так далее. Ты станешь мужем ее, то есть она станет тебе женой во всех аспектах тех обязательств, которые муж имеет по отношению к своей жене. Посмотрите, какое отношение у евреев к пленным женщинам. То есть абсолютно не предполагалось никакое грубое насилие. Что произойдет дальше? Вот будет такая вот прошедшая гиюра особь женского пола. И она будет твоей женой. Если же случится, что ты не захочешь ее, то отпусти ее, куда она пожелает, но не продавай ее за серебро и не превращай ее в рабыню, так как ты был с ней. Так, обратите внимание, не превращать ее в рабыню. Рабыню, плененную на войне, не превращать в рабыню. Посмотрите, насколько мы действительно святой, великий, возвышенный народ. Тора говорит, рабов в рабы не превращать. Соответственно, будет такая жена. Хороший ли это выбор? Опять обратите внимание, о ком идет речь? О праведниках, о тех, кто не боится греха, тех, кто понимают, что они не имеют права погибнуть во время войны не по отношению к себе, не по отношению к своей семье, не по отношению к Богу. Соответственно, когда они идут воевать, они уверены, что они чисты от греха. И вдруг даже в такой ситуации окажется, что некая иноземная красавица привлечет их, и они захотят ее взять, может быть, не в качестве единственной жены, поскольку в те времена не был принят Хэром Рабейну Гершем в Европе, и, соответственно, люди могли иметь по несколько жен, пользовались этим крайне редко по причине того, что жен брали люди не для того, чтобы... Короче говоря, совсем не так, как сегодня на все это смотрели, когда человек видел, что он в состоянии построить больше, чем одну семью и передать Тору больше, чем детям, которые рождаются от одной женщины, и стать хорошим мужем по отношению к больше, чем одной женой, то тогда к жене он тогда, соответственно, брал себе другую жену. Но еще раз, это происходило крайне редко, крайне в особых ситуациях. Дальше сказано так. Итак, взял такую жену. Царь Шлому предупреждает, чтобы человек не взял женщину, которая будет зара и нохрия. Зара чуждая, та, которая далека от духовности. Нохрия – это вообще чужая, совершенно оторванная, совершенно отторженная. И для нас это очень актуально в том аспекте, что человек должен понимать, как взять жену. Если он уже взял жену, то постараться повлиять на нее и на себя в первую очередь. Когда я говорю жену или мужа, то я, в общем, более-менее это одинаково. Царь Шломо, да тоже, пожалуй, говорил в аспекте обоих полов. Так вот, зара – это чужая, которая очень далека от духовности. Нахрия – это вообще отторженная, совсем-совсем далекая. И очень важно на этом не споткнуться. Итак, Тора сразу же говорит, праведник пошел воевать, дурное побуждение на него повлияло, он увидел женщину красивую видом. Опять же, под красивым видом не имеется в виду ее телесные особенности, а он увидел в ней некий потенциал того, чтобы она стала для него женой, чтобы она вошла в еврейский народ. Обратите внимание, сам царь Шломо из всех жен, более точно, всех детей, которые были у него от разных жен, он в качестве царя назначил Рехавама, сына Наамы Аммонитянки. То есть он увидел, что именно этот сын от Гиюр, это от женщины, прошедшей Гиюр, будет царем в еврейском народе. Он царил не самым лучшим образом. Однако при этом комментаторы отмечают, что Рухая мимале макома вотав, что он соответствовал уровню своих отцов, то есть уровню царя Давида и уровню царя Шломо. И очень немногие цари из дома Иудеи получили в Танахе такую оценку. Так вот, случится, что ты найдешь такую женщину, которая будет, с своей точки зрения, красивая. Яфатор, красивая формой, красивая духовной формой. Может быть, не только, но это, конечно, необходимое условие для праведника, который еще раз идет на войну, и уверен, что он на ней не погибнет, потому что нет в нем никакого греха. Такой человек, несомненно, руководствуется не физическими достоинствами женской особи. И Тора предупреждает дальше. Если же случится, что ты не захочешь ее, то отпусти ее. И так Тора говорит, смотри, конечно, ты можешь ее взять, провести для нее 30-дневный курс иудаизма, но имей в виду, что... Тора говорит, что случится, что ты не захочешь ее. Нигде по поводу еврейской женщины ничего подобного не говорится. Тора как бы предвидит и предупреждает, что не захочешь ты ее. Это первая часть. Дальше идет вторая часть. Если будет у кого-то две жены, одна любимая, другая нелюбимая, и родят они ему сыновей, любимая, нелюбимая, то тогда он должен детям дать одинаковое наследство от обеих жен, и любимые, и нелюбимые. Комментаторы отмечают, что речь идет о той самой жене, которая была взята им из числа народов мира, пройдет на гиюр, станет она в результате нелюбимой. Что происходит дальше? Если у кого-то сын буйный и непокорный, так от такой женщины рождается сын буйный и непокорный, это все в рамках того, как дурное побуждение влияет на нас, и результаты дурного побуждения. Человек увидит красивую женщину и ошибется, она кажется некрасивой. Что будет в результате? Он ее возненавидит. И родится у нее в результате ребенок, что это будет за ребенок? Если будет у кого сын буйный и непокорный, не слушающий голоса отца своего и голоса матери своей, и они наказывали его, а он не слушает их, то пусть возьмут его отец его и мать его и выведут его к старейшинам города своего и к воротам места пребывания его, и скажут старейшинам города своего: сей сын наш буйный и непокорный, не слушает он голоса нашего, ест и пьет. И тогда пусть все люди города забросают его камнями, и да умрет он, и устранишь ты зло из среды твоей. То есть в результате будет такой ребенок, которому будет положена смертная казнь. Чем виноват ребенок? Ну, он ест, пьет и ворует. Как бы это, если он просто ел и пил, но не украл средства на еду и на питье горячительных напитков у своих родителей, то он не подлежит наказанию, а ест, пьет, ему его статус, что ему положено, смертная казнь. Возможно, кто-то из слушателей сразу же начал немного волноваться по этому поводу. А может быть, все-таки не смертную казнь этому ребенку давать, а как-то воспитывать, в ешиву отправить, например, и так далее. На это я дам следующий ответ, что на самом деле за всю историю еврейского народа этот закон о забивании камнями ребенка, который ест, пьет и ворует, ни разу этот закон не был приведен в действие. И не по той причине, что таких не было, хотя думаю, что было достаточно редко, и не по той причине, что родители были милосердны и не приводили своего сына, а по совершенно другой причине. Дело в том, что этот закон нельзя, невозможно принципиально исполнить вообще. Ибо сказано так, что он не слышит голоса отца своего и голоса матери своей. И Талмуд говорит, что для того, чтобы он, ребенок, нарушил эту часть, соответственно, границ своего существования, голос у его матери и отца должен быть одинаковым, что невозможно теоретически, потому что если у мужчины женский голос, то он не может иметь детей, а у женщины с мужским голосом тоже детей быть не может. Соответственно, у родителей не может быть голос одинаковым. Как учат здесь Талмуд? Что не слышит голоса отца и голоса матери, что голос у них должен быть одинаковым. Как учит Талмуд, соответственно, знанию, которое получил Моше Рабейну на горе Синай, когда это непосредственно записывал. Теперь возникает вопрос, ежели это оно так. То есть, в принципе, нельзя вынести ворующему, пьющему и едящему сыну смертельное наказание. Зачем Тора вообще об этом пишет? Ответ следующий, что каждый такой ребенок и каждый мать и отец должны знать, что в принципе, если он дошел до 13-летнего возраста, речь идет именно о 13, бармицву отметил тем, что он украл у родителей деньги, поел, попил спиртного. Закон этот касается только, когда ребенок вырастает и становится бармицвой. До этого ему не положено наказание, поэтому только после бармицвы. Так ребенок так отмечает свою бармицву едой, питьем и воровством. То все окружающие должны понимать, что статус такого ребенка – смерть. Но Тора смилостивилась над ним. И объявив о его статусе, Тора совершенно однозначно добавила некий внутренний оператор, который не позволяет смертную казнь ребенку такому вынести из-за милосердия Тора. Тем не менее, еще раз, суть Кифецел и Милхама, когда ты пойдешь воевать, суть здесь такая. Пойдешь ты воевать, найдешь женщину, которая покажется тебе достойной, в результате возненавидишь ее, и в такой ситуации у тебя будут дети, и от той, и от другой, и от любимой жены, которая будет еврейкой, а не эта объюренная на сокращенных курсах иудаизма, и в результате будет у тебя ребенок любимый и нелюбимый, а потом еще родится такой ребенок, который будет есть, пить и воровать. Это и есть урок мусара относительно того, что происходит с каждым из нас, как дурное побуждение влияет на нас. Теперь небольшое расширение этой концепции. Расширение такое, что дурное побуждение всегда нам пытается нас захлестнуть чем-то таким красивым, на первый взгляд восхищающим и прочее. Однако результат будет такой, что возненавидишь ты это, ибо поймешь, что это мерзость, как в нашей недельной главе говорится о некоторых деяниях человека. Ты легко поймешь, что это мерзость. После этого у тебя от этой мерзости родятся дети, любые деяния, которые ты осуществляешь, и, наконец, у тебя родится после этого ребенок, который будет есть, пить и все остальное. Ну, вот такая концепция. С этого начинается наша недельная глава, которая говорит, куда дурное побуждение нас заводит. Я буду рад вашим вопросам. Пишите, 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 еще раз пишите, товарищи. Так, ну, теперь перейдем к Сабе из Кельма. Саба из Кельма говорит... В принципе, о концепции борьбы с дурным побуждением сказано следующее. На самом деле, пока сейчас я хочу зачитать вам два абзаца моих слов, которые в качестве вступления книги «Мусар дома учения в Кельме» я поместил для того, чтобы построить мост взаимопонимания между мышлением великих столетней давности и нашим сегодняшним пониманием. Итак, одна из глав, которая в книге «Мусар дома учения в Кельме» приводится – мое вступление, мусар, борьба с дурным побуждением. Итак, для начала цитата из книги пророка Ишаяху. «Горе навлекающим на себя грех нитями суеты и вину тележными канатами». Пророк Ишаяху, который был пророком иудеев во времена, когда появились первые признаки разрушения Иерусалимского храма, говорит о том, что дурное побуждение сначала затягивает нас нитями суеты. То есть как бы греха особого нет. И нити очень такие слабые-слабые, слабенькие нити, как паутинки, которые легко порвать, от которых легко отдалиться. А после этого в результате нашей жизнедеятельности возникает вина, которая связывает нас с грехом, тележными канатами, и тогда исправить себя намного-намного тяжелее. Это слова пророка Ишаяху. И в Кельме очень внимательно относились к этим словам. Их очень часто цитировали, об этом часто говорили. И раскрывали нам, на что обращать внимание, чтобы тележными канатами мы бы к мерзости не были прикованы. Мудрость трепета дарует человеку способность противостоять дикарской сути его природы, свойственной каждому от рождения. С одной стороны, учителя мусара смотрят на человека как на творение, созданное Творцом по своему образу. А с другой стороны, это касается душу, касается души. А то, что касается нашего духа, нашего «я», то там природа достаточно дикая. Так на это смотрели Кельме. В Слободке смотрели, Саба из Слободки был ближайшим учеником Сабы из Кельма, и он совсем иначе. Это было одно из главных расхождений в путях мусара между Кельмом и Слободкой. Саба из Слободки такие бы слова не произнес. Он не бы, а он их не произносил. Он смотрел исключительно на величие человека. Он ни в коем случае его не хотел принизить, этого человека. Любого человека, и он видел, что даже у самых таких упрощенных, примитивных, недостойных, если можно так сказать, у них есть великая душа и великий потенциал, который Бог оценивает. Саба из Кельма смотрел иначе и видел, с одной стороны, величие человека, с другой стороны, видел, что его дикарская суть, его «я», его природы свойственна каждому от рождения и поднимает его на сражение с мощной и непокорной силой его естества, стараясь подчинить его разуму. Сейчас мы немного сбились. Мудрость трепета, мусар, мудрость трепета, это то, что поднимает человека на сражение с силой его естества, ибо все мы являемся роботами, мы все жертвы своего естества, как куда нас естество направляет, туда мы, не задумываясь, и движемся, и нам очень сложно превозмочь свое естество в каком бы то ни было аспекте, а естество это и есть смешение добра и зла в нас. Это и есть не что иное, как смешение добра и зла. Соответственно, нам очень сложно с этим бороться, и мы прикованы, об этом сказал пророк Йешаяху, мы прикованы тележными канатами. Естество оперирует нами в новых каких-то других аспектах. Сначала нитями суеты, в конечном счете мы оказываемся прикованными тележными канатами. В этой войне у нас мало помощников, и наши силы тают, а буйная мощь злого начала все больше давлеет над нами. И кроме духовной стойкости, столь необходимой для усмирения своей природы, людям надо научиться распознавать ухищрение дурного побуждения, цель которого – завлекать людей в ловушку, подготовленную каждому с учетом его личных особенностей. Обратите внимание, наше внутреннее дурное побуждение, когда-то в ней было внешним дурным побуждением, с тех пор, как Адам вкусил от плода, осуществляющего смешение добра и зла, то есть образование естества в человеке, уже внешней змеи не нужен, у нас внутри все отлично само работает, и добро со злом прекрасно смешивается, и внешний носитель дурного побуждения абсолютно не нужен. Поэтому у каждого есть его индивидуальное дурное побуждение, которое именно им оперирует и приводит его в том числе к частичной слепоте, так что человек не видит истины. В Таилим об этом сказано. «Когда изнемогает во мне дух мой, а ты ведь знаешь стезю мою, на моем пути ставят они ловушку для меня», сказал царь Давид, имея в виду, как это понимали в доме учения в Кельме, именно дурное побуждение, что дух изнемогает, происходит у человека некая слабина, и ставят они, вот эти вот механизмы дурного побуждения, ловушку для меня. Поэтому, говорит Саба из Кельма, нужно противостоять хитростям дурного побуждения, соответствующим наиболее уязвимым качествам нашей души, в чем и заключается мудрость мусара. Приведенное разъяснение раскрывает смысл слов книги Зоар. Книга... Здесь для того, чтобы разъяснить концепцию мусара в Кельме, я привел цитату из книги Зоар. «Если ты захочешь постичь раздел мудрости, то вначале изучи главу глупости, чтобы из нее извлечь мудрость». Так говорит книга Зоар, что некоторые люди жалуются на то, что они простые люди, они не достигли каких-то там особо глобальных пониманий, постижений, так говорит Зоар, и не надо. Ты сначала изучи книгу глупости, и тогда уже тебе станет понятно, что все, что не глупость, туда и стремись. В этом и состоит суть учения мусара. Мудрость пути трепета – это раздел мудрости, а пленение в оковах естества – глава глупости. Глупость – это наша неспособность выйти из... оков естества, что очень-очень тяжело. Тора нас предупреждает. «Ибо слово Господа он презрел, и заповедь его оставил, истребится непременно душа, та грех ее на ней». Так сказано в книге Бамидбар относительно человека, который оставляет Тору и предпочитает что-то другое. Опять же, обратите внимание, тут не идет речь о каких-то злодеях, вероотступниках, которые оставили Тору так совершенно принципиально и вместо Торы, не знаю, выбрали себе какую-то другую религию, идолопоклонство или еще что-то. Нет, речь идет о каждом человеке, который на одну секунду оставил Тору. Соответственно, в это время происходит, что слово Господа он презрел и заповедь его оставил, истребится непременно душа та. Истребится не в том смысле, что сразу же молния его сожжет. А то, что эта минута, на которую человек оставил Тору, она приводит его в состояние все большего смешения добра и зла, укрепления его естества, о чем пророк Йешаяху говорит, что все это становится как оковы тележных канатов. Дурное побуждение сулит нам временные, приходящие, но весьма привлекательные для человека соблазны, чтобы заставить его свернуть с пути разума и ясного понимания в сторону от исполнения воли Творца. Это непримиримая и страшная война. Только важно понимать, что это непримиримая и страшная война с точки зрения дурного побуждения. С нашей точки зрения война никакая вообще не идет. Мы дурного побуждения в себе не замечаем и сомневаемся в его наличии. И вообще как-то у людей сегодня как-то вообще ничего нет. Нет никаких духовных структур. То есть как люди так вот живут, как так вот по-простому, совершенно не поставив себе задачу задуматься, что там у нас вообще внутри наших механизмов существует. Попытаться рассмотреть, а вдруг действительно есть какой-то злодей, который нам угрожает. Так вот, дурное побуждение ведет против нас непримиримую страшную войну. А мы в мире, у нас с дурным побуждением никакой войны нет. У нас полный мир, у нас все нормально. Сколько сил и мужества требуется для сражения со столь могущественным и ухищренным врагом? А мы, короче, мы не воюем. Мы живем согласно естеству, а именно в естестве все эти механизмы и складываются. Приблизить себя к служению Творцу, собственно, давайте я поделюсь с вами этим самым, вы будете смотреть, и вам будет так удобнее, наверное. Вот так. Приблизить себя к служению Творцу можно лишь после того, как человек заставит тяжело трудиться свой разум и исполнять божественные заповеди и законы Торы. Только изучение мусара из основополагающих изречений наших мудрецов является лекарством, с помощью которого мы можем излечить свои раны и смирить дурное побуждение. Об этом говорили наши мудрецы, как сказано в Талмуде: «Я сотворил дурное побуждение и даровал Тору как лекарство», говорит Всевышний. То есть Всевышний утверждает, что существует только один способ, только одно лекарство, одно снадобье от дурного побуждения, и это Тора. Соответственно, если мы изучаем Тору так, что она нас исправляет, на нас влияет, то это и есть то, что определили наши мудрецы словом «мусар». «Мусар» – мудрость, трепет. Если Тора приводит нас в состояние трепета перед Богом, это и есть задача мусара — на наше сердце повлиять, чтобы дурное побуждение не могло нас склонить к злу. Мусар обладает величайшей ценностью, поскольку приводит к трепетному исполнению всех заповедей Торы. И другая сторона, ситра ахра, некоторое каббалистическое определение для всей грязи, всего этого мусорного ведра в человеке. Дурное побуждение об этом хорошо знает. Дурное побуждение прекрасно знает об опасностях для себя, если человек вдруг проснется и начнет с ним воевать. Поэтому в обычае зла всегда склонять человека к пренебрежению этим учением. Учение мусар люди избегают, оно требует от них изменений. Лучше пойти и какие-то послушать сказки, которые раввин рассказывает. Такой анекдот. Сегодня тоже не анекдот, сегодня тоже как-то очевидно. Один раввин в Америке заканчивают. Видимо, он не был очень ортодоксальный раввин. Короче, он получил распределение в какую-то деревню, и его первое выступление, он приходит в общину, выступает, и потом спрашивает председателя, как было его выступление. Председатель сказал: ну, смотрите, вы, в принципе, молодец, вы так проявили свою очень большую грамотность и так далее, но вот надо как-то проще, вот как-то проще. Ну, он подготовил как-то проще, дает второй урок через неделю, спрашивает председателя, говорит: вы знаете, как-то надо еще проще. Вот, но он еще как-то проще. Наконец председатель говорит: вы видите, вы знаете, я чувствую, что вы не понимаете. Вы на что пришли? Торе учить? Вы нам про иудаизм рассказываете? Вот это-то и есть наша главная проблема, что мы совершенно не хотим ничего учить, не хотим напрягаться, мы хотим в рамках иудаизма, чтобы нам сказки рассказывали, чтобы было хорошо. Поэтому в обычае зла всегда склонять человека к пренебрежению этим учением, принижая его ценность в его глазах, в глазах человека. Согласно воле Бога, предназначение человека примирить неразрывно связанные между собой души и тело и привести их к полной гармонии друг с другом. Замысел Всевышнего состоит в том, чтобы испытать людей в их борьбе с дурным побуждением и в результате даровать им благо. Обратите внимание, вот оно благо, вот она доля в будущем мире, вот эта награда, которую мы получаем. Все это актуально будет только в той ситуации, если мы работаем. Работа наша – это только борьба с дурным побуждением. Дурное побуждение в нашем естестве, внутри нас, смешивает добро и зло. В результате единственное, что нам поможет здесь победить, это только и исключительно трепет перед небесами. Трепет дает нам силы. Эту сложнейшую работу может осуществить только душа, часть Бога свыше. Душа содержит в себе все добро, но пока она заключена в теле, ее влияние может и не проявляться. Лишь долгим и тяжким трудом человек реализует возможности своей души с помощью разума через органы чувств, охраняя и оберегая ее. И об этом сказано в книге Мишли, слова царя Шломо. «Лишь отвратишь от него, от учения, свои глаза, и нет его, ибо оно сделает себе крылья, как у орла, и воспарит в небо». Очень легко отвлечься, очень легко отвлечься в молитве, потерять все. Очень легко от Торы отвлечься. Об этом предупреждает нас великий царь. Ведь пребывая в теле, душа не находится в своем мире. Она заключена в нем против воли, ее необходимо бережно охранять. Причина греха заключается во влекущем зове дурного побуждения. И сказал Господь Моше: «Я увидел этот народ, и вот это народ таковыми». Тора подчеркивает, что еврейский народ не любит увещевания в той мере, которая соответствовала бы его высокой ступени, и следует за манящим его злым началом. Это часть моего вступления к книге «Мусар, дом учения в Кельме». И теперь мы перейдем немножко дальше. Я вижу, там какие-то вопросы, может быть, задали. Да, есть... Есть вопросы. Анна М. задает вопрос. Можно ли сказать, что Авраама сына непокорный, такой был Ишмаэль? Я не знаю, насколько я связан. Очевидно, что евреи они не такие, как Ишмаэль. Сейчас в Израиле пожары, которые евреи тушат, молятся по этому поводу, скорбят по этому поводу. Арабы радуются, и многие пожары лесные в Израиле были зажжены арабами. Ну и кому принадлежит после этого земля Израиля? Вопрос, Рабхайм, в чем принципиальное различие в подходах к борьбе с дурным началом, в учении мусара и хасидизма? По большому счету хасидизм был, даже сказал, начался исторически немного раньше, чем мусар, ставил перед собой более-менее похожие задачи. Многие люди, не глубоко знакомые с системой, не увидев один и другой текст, вообще не отличая хасидизма от мусара. Мусар более рациональный, более обращает нас к мышлению, менее технократичен, а именно не раскрывает каббалистическую механику, а не пользуется терминологией из каббалы непонятной, а говорит на ясном, глубоком, но тем не менее простом языком, филигранно не обходя какие-то проблемы. Мусар, то, что возникло в Литве, соответственно, это литовская подача, хасидизм возник где-то там в других странах. Но задачу так или иначе ставили одинаковую, а именно человек, который начал терять близость и связь с Богом, у него возникает определенная проблема, и об этом это решали и хасидизм, и мусар. Немножко по-разному. Саба из Кельма о нашей недельной главе говорит следующее. О принятии увещевания. Так, я вижу, кто-то поднял лапку. Смотрите, у нас нет возможности давать Поскольку время очень ограничено, поэтому предлагаем только писать. Нет у нас возможности выслушивать людей. Пожалуйста, только писать. Итак, еще один отрывок сейчас уже из, непосредственно из рассуждения Сабы Эскель. Мы видите, 11-е рассуждение о принятии увещевания. «Помни, что сделал Господь Бог твой Мирьям в пути при вашем исходе из Египта», где это сказано, в нашей недельной главе. «Помни, что соделал Бог Мирьям». А именно, Мирьям критиковала Моше, что Всевышнее было оценено как неправильный поступок. В результате она покрывается проказой. Первые комментаторы отметили, что в этом содержится предостережение против злоязычия. То есть Тора нам рассказывает в нашей неделе, помни, что Бог сделал по отношению к Мирьям, когда она сказала о Муше, что он в чем-то не очень правильно поступил, не будем сейчас в это вдаваться. И это предостережение против злоязычия, что не надо говорить злоязычие, за это наказываются проказы. Возникает вопрос, говорит Саба Эскель, ну как же Тора могла сказать и Мирьям такие слова, которые сами являются суровым обвинением. То есть получается, что в некотором смысле, что сама Тора рассказала злое о Мирьям. Что Мирьям была наказана проказой. Это как бы в некотором смысле суровое обвинение. Это некие слова такие тяжелые. Отсюда мы учим, говорит Саба Эскель, что если нечто сказано для того, чтобы преподать урок, это не запрещено и не рассматривается как злоязычие. В таком случае подобные слова не только не позорят человека, к которому не относятся, но даже возвышают его. Обратите внимание, если кто-то нам скажет нечто неприятное, то обычно мы защищаем свои границы, отталкиваем того человека и остаемся, как были прежде, не изменяя себя. Так вот, один из важнейших принципов, и об этом говорит Саба Эскель на примере Мирьям, одним из важнейших принципов для человека является принятие увещевания, если он, конечно, хочет измениться. Поэтому, если ты даже тяжело воспринимаешь сказанное тебе, обращенное к тебе, считаешь это суровым обвинением, все равно ты должен принять. И запрета на злоязычие здесь нет. Так, вопросов пока у нас больше нету письменных. Хорошо. Продолжает Саба Эскель, говоря о том, что у нас приводится еще одно повествование про Амон и Муава, 12-е рассуждение Саба Эскель. Про Амон и Муава мы уже, в принципе, говорили на предыдущих недельных главах. Тем не менее... Это мы не обсуждали. Амон и Муав навсегда были лишены права войти в еврейский народ. Как то сказано, не войдет аммонитянин и муавитянин в общину Господа вовек. Возникает вопрос, за что такое наказание? То есть, если человек из народа Амона или Муава, сегодня это не очень актуально по причине того, что Санхерив, царь Ассирии, смешал между собой все народы, так что сегодня нет у нас ни чистых аммонитян, ни муавитян, евреи только остались, а больше никаких древних народов не существует. Тем не менее, хотя это не актуально нам сегодня галахически, никакой бейдин сегодня аммонитянина и муавитянина не откажет ему в праве жениться на, выйти замуж, жениться на еврейке, выйти замуж, жениться, понятно. Потому что нет сегодня таких народов. Тем не менее, мы можем за это очень многое выучить для себя. За то, что не встретили вас хлебом и водой в пути при вашем исходе из Египта. То есть Тора приводит смысл этой заповеди, смысл этого запрета, причину этого запрета. Рамбан разъясняет в своем комментарии, говорит Саба Эскель, мне представляется, что Тора не позволила пришельцам из этих двух народов влиться в общину Израиля. Обратите внимание, что влиться в общину Израиля нужно быть не злодеем, нужно быть полезным для общины Израиля, иначе не надо в него вливаться. По какой причине Тора не позволила пришельцам из этих двух народов? Из-за их неблагодарности к еврейскому народу. А именно, за что они должны быть благодарны, они благодарны, соответственно, не были. Всевышний спас их праотцы и праматерей от меча и плена и вывел из перевернутого с дома в заслугу Авраама. А именно, обратите внимание, что для них сделал Авраам и Всевышний. Авраам, соответственно, Лота вернул из плена четырех царей, а Всевышний при образовании Мертвого моря в заслугу Авраама спас Лота. Сам Лот не натягивал на эти заслуги, у него была определенная слабинка, ибо сказано в Игуюшев бездом, что он живет в доме, он стал, немного содомитяне повлияли на него своим образом жизни. Поэтому Лот был спасен в заслугу Авраама. Моав и Амон должны были помнить добро Авраама и желать блага его народу. Они же воздали ему злом. Таким образом, Моав нанял Билама, сына Беора, проклясть потомков Авраама. Амон не встретил еврейский народ при исходе из Египта. Но это Саба Искельма пишет только про период Торы, а в периоде Танаха и Амон, и Моав очень много зла причинили еврейскому народу, в частности, моавитяне убили родителей царя Давида, которые были в Моаве. Когда царь Шауль преследовал царя Давида, они посчитали, что таким образом они правильно поступят. А Амон вел войну против евреев, говоря, что хочет, когда царь Шауль стал царем еврейском народе, они сказали, что хотят выколоть у колена Бениамина правый глаз в знак того, что никакого царства у евреев быть не может. И так Амон и Моав поступили. И вот Тора предупредила Израиль: и ты приближаешься к сыновьям Амона, не притесняй их и не начинай с ними войны. Потому что, во-первых, Всевышний не дает нам воевать иначе как в самой крайне предельной ситуации. А во-вторых, потому что праведная голубка Наама должна была в каком-то поколении через 800 лет появиться, чтобы стать женой царя Шломо, ибо Машиах в результате будет также потомком Наамы. Амон проявил к ним жестокость, не вспомнив благодеяния Авраама, и не только не встретил их подношением, даже не позволил им приблизиться к своим границам. Теперь обратите внимание, говорит Саба из Кельма, посмотри, вдумайтесь, он говорит, вдумайтесь, братья мои, если в этом поколении хоть кто-либо, кто напомнит своим внукам о добре, оказанном кем-либо его деду много лет назад. Хорошо, если таких окажется хотя бы один в городе и двое в семье. Обратите внимание, о чем идет речь. О добре, который еврейский народ оказал пращуру Амона и Моава, Лоту, много-много лет тому назад. И Тора считает, что они неблагодарны, Тора видит в них столь принципиальный недостаток, что с точки зрения Торы влиться, вступить в еврейский народ они не могут. А ведь Писание вменяет Моаву и Амону вину то, что они не встретили евреев подношением возле своих границ 400 лет спустя. Посмотрите. Посмотри, сколь разительно прежние поколения отличались от предыдущих. Это концепция благодарности. Благодарность является одним из самых основных качеств еврейского народа. И ни в коем случае, господа, мы отвечаем на вопросы только в Зуме, и поэтому призываю вас из других форм. Я понимаю, что эти лекции транслируются и в Ютьюбе, и в каких-то других формах. Мы на вопрос отвечаем только для лиц, которые в Зуме. Поэтому призываем вас, приветствуем вас и призываем вас в Зум переходить, соответственно, с 7 до 8 часов. В порядке исключений, на какие места и темы в изданных книгах обратите внимание при подготовке Рош ха-Шана месяц Элул. Ну вот Рош ха-Шана месяц Элул, это и есть учение мусара, исправление себя, исправление своих качеств, обретение трепета перед небесами. Важно иметь в виду, что первый вопрос, который будет задан человеку, цепита ли Иешуа, надеялся ли ты на спасение, надеялся ли ты на изменение и переход к истинной реальности в условиях пребывания тебя в состоянии, когда мы тележными оковами, как говорит пророк Ишаяху, прикованы к нашим грехам очень-очень фундаментально. Продолжается Саба из Кельма. и говорит 22-е рассуждение, 22-я глава об отношениях к людям. Тоже то, что связано с нашей недельной главой. Не связано непосредственно. Приводится. Тора говорит о великом и удивительном, о вознесенности Бога, о таких необычайно возвышенных проявлениях души. Как не гнушайся египтянином, ибо пришельцем ты был на его земле. Сказано в нашей недельной главе. Обратите внимание, придет какой-нибудь египтянин, либо гертушав, либо человек, который примет семь заповедей, скажет, хочу у вас жить среди вас и семь заповедей соблюдать. Либо египтянин, который гиюр пройдет. Об этом Тора говорит, что египтяне, они не такие, как Амон и Муав. Они действительно евреев поработили, но они не должны были... Они не должны были быть особо благодарными, хотя и благодарны тоже должны были быть, но не в такой мере. Поэтому Тора сказала, что египтянин до третьего поколения не войдет в еврейский народ. При этом нам сказано, несмотря на это, не гнушайся египтянином, ибо пришельцем-то был на его земле. Это сказано в нашей недельной главе. Говорится об Иезекииле. Тора учит нас замечательному качеству. Быть благодарным тому, кто оказал нам добро. Юсеф спас Египет от голода и заботился о его пропитании на протяжении 7 лет. Как сказано, что он собрал все имущество, и тем не менее египтяне негативно отнеслись к евреям. Мы же должны не гнушаться египтянами, еще раз, как пришельцами, так и всеми другими. Месяц Элул, мы приближаемся с вами к особой дате Рош ха-Шана, когда определяется судьба. Каждого очень важно отнестись к этому. Саба из Кельма по этому поводу говорил, что в течение всего месяца Элул необходимо готовить себя к обретению трепета перед небесами, исправлять свои поступки. И Саба из Кельма сетовал, почему же к служению небесам люди относятся совсем не так, как к будничным делам, и говорит, что так для обеспечения свободы выбора человека, так устроено мироздание, что Творец поместил перед человеком страх перед практически всем. Мы боимся всего плохой погоды, мы боимся зверей, людей, всего что угодно, а вот Бога мы не боимся. Об этом говорили все учителя Мусара, соответственно, месяц Элул – это время задуматься над тем, что Всевышний поместил естественный страх в сердце человека перед всем, чем угодно, кроме и как трепет перед небесами, учение Мусар ставит перед собой главную задачу обретение трепета перед небесами. Спасибо за внимание. На этом мы сегодня остановимся.